Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «На опережение» и в студии я, Дарья Новицкая, пиар-продюсер и основатель пиар-агентства «Нова». Вместе мы разбираем проблемы, которые поджидают бизнес. И, конечно, пытаемся их решить. И сегодня у меня в гостях Антон Халиков, основатель и директор компании NetAngels. Антон, привет.
Привет.
Сегодня мы с вами разберем такую тему, как бизнес в IT. На самом деле область перспективная, и показатели сейчас у многих российских компаний хорошие. И поэтому неудивительно, что многие задумываются, почему бы не попробовать вникнуть и внедрить IT в свой бизнес. Но, конечно же, мы знаем, что на бумаге всегда дело гладко, но в реальности не так все хорошо. И что понять, как все обстоит на самом деле, мы пригласили Антона, чтобы он помог нам разобраться в этом вопросе. Антон, расскажи, почему ты решил создать NetAngels и выбрал сферу хостингов?
Ох, сразу вопрос под дых. Как-то так вышло, что за несколько лет до того, как вообще появилась идея создать хостинговую компанию, я влился в прекрасный мир разработки сайтов, занимался разработкой сайтов на заказ, занимался администрированием серверов в иностранной компании, которая занималась хостинговыми услугами. И к тому моменту, когда вообще возникла идея, а возникла она довольно забавным образом, к тому моменту, когда она возникла, ну, было очевидно, что вот это область деятельности, в которой есть определенные компетенции, которые, скорее всего, на уровне, скажем, ведущих специалистов из других компаний в нашем городе. Вот тогда еще не было такого прям глобального интернета в том плане, что очень, ну, то есть кто-то еще даже диалапом пользовался, там интернет считался по мегабайтам вместо безлимита и там мегабитов и так далее. И, ну, вообще была немножко другая жизнь в начале 2000-х.
Помним эти времена, когда нужно было покупать интернет по карточке и вот этот вот код монеткой.
В общем, да, вот это все. И в тот момент нам казалось, что мы определенным очень небольшим коллективом можем сделать конкурентную услугу на этом рынке, по крайней мере, сравнивая с теми хостингами, с которыми мы поработали, местными, московскими и даже заграничными хостингами. То есть опыт такой был. Вот. А история интересная заключается в том, что идея пришла нам на Дне системного администратора, который празднуется в последнюю пятницу июля каждый год. Это международный такой как бы праздник среди определенных категорий людей. Мы гуляли по центру нашего города. Я, мой двоюродный брат и еще один человек. Все мы занимались как раз к тому моменту, имели опыт и администрирования, и там разработки сайтов и так далее. Мы очень активно обсуждали эту тему, разбавляя ее горячительными напитками. В какой-то момент, когда уже там часы ударили полночь, мы решили, что нам надо обязательно открыть свою компанию, потому что мы точно вот три самых грамотных парня в городе на эту тему. Ну, как-то так вышло, что разговор на утро не ушел из головы, а потом снова не ушел и снова не ушел. И через полгода после этого мы уже зарегистрировали юридическое лицо, купили сервер и запустились.
Какие были сложности при старте?
Ой, так сложно было, ну, буквально все вообще. То есть, начиная от того, что было абсолютно непонятно, что такое вообще бизнес, как находить клиентов, как заявлять о себе, что говорить, что не говорить. Как пройти даже элементарно регистрацию компании. То есть мы просто пошли в компанию, которая занималась регистрацией юрлиц, и купили там уже зарегистрированное юрлицо. Или нет. Ну, в общем, как-то так. Я уже даже не помню, если честно. То есть все казалось сложным, все непонятным, кроме того, как на серверах кнопочки нажимать. Все остальное, как бы, чтобы вот эта вот работа сисадмина, сидящего в темной коморке в какой-то конторе, превратить в свой собственный бизнес, где ты еще всем рулишь, было непонятно абсолютно все. Но в конце концов мы постепенно разобрались и каким-то результатом пришли.
А можешь вспомнить, какие ошибки ты допустил в первые годы работы компании?
Ну, если кратко, то первые годы компании, наверное, вообще были сплошной ошибкой. Начиная с того, что в самом начале нашей деятельности очень много людей, которые имели опыт работы в провайдерстве и так далее, они сказали нам, что мы идем туда, где нас просто сметут, мы не понимаем, что мы делаем, и лучше было бы вообще таким дурачкам, как мы, туда не соваться. Вот. Были истории, когда там нас высмеивали, там, в том числе публично на всяких местных форумах. Более того, один из нас, вот троих соучредителей, отвалился буквально через неделю, сказав, что, парни, я думал, мы пошутили, а мы не пошутили. Я больше не хочу в этом участвовать. Пойду лучше деньги зарабатывать в другом месте. Вот, через некоторое время второй соучредитель отвалился, потому что компания работала в убыток больше, чем год. При этом у меня дома была жена в декрете, мне приходилось работать на нескольких работах, чтобы зарабатывать деньги, кормить семью и дополнительно еще гасить те самые убытки, которые генерировала наша лучшая хостинговая компания в России. Вот. И в процессе этого всего я умудрился связаться с несколькими людьми, которые выглядели как те люди, которые помогут, но оказались теми людьми, которые втыкали палки в колеса. И некоторые прям даже не палки, а просто бревна втыкали. Ошибок было очень много, проконсультироваться было практически не у кого. Шишек было набито прям, мне кажется, вот у меня на голове одна шишка вот осталась, которая прям вот в рог превратилась.
Это, знаешь, есть книга у Максима Батырева «45 татуировок менеджера», так и у тебя твои 45, или сколько ошибок, которые просто пройдены своим горьким опытом. Но вот ты сказал, что вначале там все смеялись, да, когда вы решили завести свое дело. А что вообще помогало справляться с конкуренцией, и как вы выделяли свою компанию на фоне остальных?
Ну, во-первых, мы были очень наглыми людьми, и мы сразу пришли и заявили, что мы первые профессиональные хостинг на Урале. Вот, то есть все, кто были до этого, они не профессиональные и точно не первые, а вот мы первые. Для понимания, в тот момент крупнейшие местные, все остальные компании в Екатеринбурге, которые оказывали хостинговые услуги, это были отделы в рамках провайдеров, интернет-провайдеров. И, соответственно, в большинстве из них услуги хостинга уделялось там минимальное внимание по остаточному принципу, потому что для интернет-провайдеров оборот с хостинговой услуги, которая оказывается на местном уровне своим клиентам, это ну просто жалкие копейки вообще. Вот, мы пришли и сказали, что мы совершенно другие, мы знаем, как оказывать техподдержку, тем более у нас уже был опыт, повторюсь, что удалось даже поработать в компаниях других, которые этим занимались, но, правда, они были заграничные. Денег на рекламу не было, да и было понятно, что, скажем, офлайн-реклама, то есть онлайн-реклама на тот момент была, но она была такая, очень там все было сложно, непонятно. Всем было понятно офлайн-реклама на тот момент, там в газетках, журналах там, и так далее. Вот. Мы посоветовались с одним маркетологом, он нам сразу сказал, что офлайн-реклама нам в принципе не подходит, потому что мы будем стрелять из пушки по воробьям, и там, грубо говоря, из 100% людей, которые ее увидят, может быть, там 0,1% это будут те, кого это хоть как-то зацепит, остальным будет просто до фени. Ну, это было в начале. Потом, конечно же, там ситуация немного менялась, мы там разные эксперименты ставили. Вот поэтому мы пошли по местным профессиональным сообществам, по всяким форумам, тогда еще не было соцсетей, были форумы, и начали везде писать про себя, рассказывать, отвечать на вопросы, писать какие-то статьи на тему, почему мы лучше, а все остальные дурачки. Вот, и, ну, честно говоря, да, в какой-то степени, может быть, даже мы себя немножко нагловато вели, потому что другие представители провайдерского сообщества в нашем городе, они говорили, ребята, ну, как бы, то, что вы говорите, и то, что как вот вы выглядите, это две разные вещи вообще, вот, ну, просто там несовместимые друг с другом. Вот. И на тот момент у крупнейшего провайдера в нашем городе было 1000 клиентов. Они как раз вот заявили, у нас 1000-ный клиент на хостинге. Я тогда подумал, блин, если когда-нибудь у нас будет 1000 клиентов, мы, наверное, будем просто супер-пупер-мега, там, не знаю, там, лучше всех. Спустя несколько лет у нас клиентов стало больше, чем у них. Более того, появился прямо ручеек из клиентов, которые уходили от них к нам и от других провайдеров тоже. Спустя еще несколько лет провайдерское сообщество в нашем городе сказало, блин, мы были неправы. Были люди, которые прямо там на конференциях или еще где-нибудь подходили и говорили, я вот там тогда-то там такую-то ерунду сказал, как бы я беру свои слова обратно. Вот сейчас мы входим примерно там в 10-15 крупнейших хостинговых компаний России.
Достойно. И знаешь, вот это правило «fake it until you make it» в твоем случае сработало.
Это прямо вот наш девиз.
Давай перейдем к блоку про методы и инструменты и поразбираемся уже более детализированно, что помогло тебе выстроить свою компанию. Ну, давай начнем с самих основ, а именно с того, как ты выстраивал процессы в своей компании.
Если прямо начать вот с самого начала, то главным процессом, а точнее драйвером, была упертость. или упорство, не знаю, наверное, упертость.
И наглость мы запомнили.
Ну, я с наглостью, мне кажется, все-таки немножечко как бы преувеличил. Ну, то есть какое-то время компания ехала на том, что, ну, я же вписался в это, и, значит, если я признаю, что это была ошибка, значит, я, блин, лох. Вот, поэтому надо как-то сжать зубы и двигаться вперед. Потом, когда начали появляться первые сотрудники, они начали появляться вообще далеко не сразу. Не соврать, первого человека мы наняли на работу спустя почти 2 года после запуска компании. То есть до этого делались все своими руками. Я, второй наш соучредитель и моя жена. Вот у нас было 3. Потом он ушел, нас осталось 2. И вот в тот момент появилось понимание, что ну, нам точно нужен кто-то еще для того, чтобы ну, мы могли вообще хоть как-то жить хотя бы. То есть ну, невозможно же оказывать круглосуточную техподдержку, будучи вот 2 человеками, живущими в одной семье. Еще с маленьким ребенком, которого надо в садик водить. Наверное, поначалу таким вот инструментом для выстраивание отношений внутри компании с первыми сотрудниками, это была абсолютная честность. То есть я, во-первых, я сидел вместе со всеми в одной комнате. То есть не было такого, что у меня там какой-то отдельный кабинет, куда там надо заходить. До сих пор в моем кабинете дверь открыта всегда. Кто хочет, тот заходит, можно не стучаться. Заходишь, говоришь, что тебе надо, уходишь. То есть первые несколько лет мы сидели все в одном кабинете за одинаковыми столами, делали все одинаковые вещи, никто не называл себя там... То есть у нас вот есть вертикаль власти, у нас была такая горизонталь власти, потом это начали называть там уже в других реалиях бирюзовыми компаниями и так далее. Вот, то есть у нас всегда был подход по принципу у каждого человека равный вес и важное мнение. Если он что-то хочет сказать, его надо выслушать. Конечно, финальное решение за мной, потому что я несу ответственность. Но если, то есть, к нам не приходят на работу кто попало, мы каждого человека, мы с ним разговаривали, мы там притирались друг к другу и так далее. И каждому нашему человеку я доверял абсолютно. Если он говорит, что вот так, то значит, у него есть основания так думать и так говорить. Значит, надо как минимум его выслушать. Очень большое количество времени было проведено в общениях с клиентами. Вплоть до того, что в какой-то момент надо мной начали посмеиваться, что как так, директор компании, которая выстраивает себя подобным образом, что на тот момент мы уже были, по крайней мере, в регионе крупнейшей компании, в воскресенье в 7 вечера отвечает лично на письма в техподдержку. Тогда мне пришлось взять псевдоним и отвечать под псевдонимом. То есть не перестать, а просто, ну, как бы подписываться.
Зашифроваться.
Да. Вот. Потом, естественно, когда народу стало все больше, больше и больше, у нас начали появляться отделы. То есть уже мы пришли не к тому, что каждый человек делает все и отвечает за все. Мы пошли в сторону там, всяких гибких методик, то, что называется agile. Начали отдельно выделять разработку, отдельно админов, отдельно техподдержку. Приглашали огромное количество различных консультантов внешних, которые приходили, мы с ними разговаривали, они смотрели, как у нас работа устроена. Вплоть до того, что 1.5 года назад мы приглашали психологов, которые проводили ряд сессий с нашей техподдержкой, как бороться со стрессом и с выгоранием на работе. Как-то коротко не ответить на вопрос, какие вообще инструменты использовать. Все, какие можно было найти, все использовались в той или иной степени. Очень много было выкинуто, очень много было переделано. Всегда собиралась обратная связь. У нас до сих пор каждую пятницу вся наша техническая поддержка, это довольно уже большой коллектив в нашем объеме общем, собирается, садится кружочком, и каждый человек по очереди рассказывает. Все сидят кружочком, я в этом же кружочке сижу. Я не рассказываю, что у меня было за неделю, они все рассказывают, какие были проблемы, с какими там нюансами столкнулись, что непонятно, что-то, может, надо переделать. Рядом сидят разработчики, админы, это все тут же протоколируется, пишется, создаются задачи там, и так далее. Разработчики раз в неделю устраивают показы на большом экране, на проекторе, куда приглашаются представители там, клиентов, техподдержка. Мы говорим, вот смотрите, вот это будет вот так, вот эта задача у нас в таком-то состоянии и так далее. То есть мы пытаемся, чтобы это до сих пор было максимально открыто и максимально всем понятно, в чем они участвуют, зачем они это делают. И самое главное, что работают они не на то, чтобы генеральный директор купил себе новую яхту, тем более, что у него и старой нет. Нам всем классно работать, нам всем интересно. Мне кажется, что мы работаем в компании, где прямо большое количество профессионалов, и люди работают. У нас есть те, кто 15 плюс лет работает уже, хотя компании 22 года. То есть, ну, я думаю, что это ценно, это важно. То есть, если люди столько лет задерживаются в одной компании, по крайней мере, значит, они ценят то, что эта компания несет в себе.
Это правда ценно, учитывая то, какой сейчас кадровый голод на рынке, и вот именно удержание клиентов, удержание сотрудников — это, безусловно, сейчас тема номер один. И в связи с этим у меня к тебе вопрос. Какие, возможно, методологии управления ты внедрял, не знаю, возможно, ты чему-то обучался, возможно, у тебя есть какие-то свои принципы тебя как основателя, которые ты применяешь по отношению к своей компании, к своим сотрудникам в частности?
Да, в первую очередь Agile. Я ходил на соответствующие курсы, которые называются курсы, так скажем, владельцев продуктов вот в системе Scrum, в системе вообще вот в этих Agile технологиях есть такое понятие, как владелец продукта, у него есть определенная роль, и он должен понимать, как себя вести по отношению к разработчикам, как ставить задачи, что требовать, как получать обратную связь, вообще на тему получения обратной связи, особенно когда это относительно там молодой сотрудник, в смысле недавно пришедший в компанию, и ты говоришь ему, нам надо поговорить. Первое, что начинается, это у этого сотрудника начинается паника. Ой, я сейчас буду разговаривать один на один с директором, какой кошмар, какой ужас, все, я хочу провалиться под пол. Вот, то есть задача, если надо давать какую-то обратную связь, если положительную, то, ну, чтобы она была положительной, если отрицательную, то чтобы человек после этого не захотел выйти в дверь или еще куда-нибудь. Ну, разные были ситуации, разным вещам пришлось научиться или переучиться. В том числе, какие фразы людям никогда не надо говорить.
Например, какие? Давай этот пример вредных советов. Какие фразы точно не надо говорить?
Блин, ну вот мне кажется, что если хочешь донести человеку обратную связь о том, что то, что он делает, это плохо, что он вообще, в принципе, скажем, последние полгода занимался какой-то ерундой, то начинать надо не с того, что «слышь, иди сюда, ты какую-то хрень творишь». Вот. Начинать надо с того, что объяснить ему, что вообще-то он классный сотрудник, он вообще-то специалист, мы его уважаем. Просто хотим донести, что вот есть нюансы с его работой, и дальше вот эти нюансы как-то, ну, в дружеской беседе обсудить. То есть у меня были всякие ситуации, в том числе ситуации, когда приходилось увольнять людей, которые много лет проработали в компании, потому что они стали токсичными, скажем так. Даже в этом случае лучше всего вести разговор с позиции, что я максимально ценю все, что ты сделал, я тебя максимально уважаю. И только потом постепенно прийти к каким-то вопросам, которые надо обсудить. Вот. Никогда не подходить по принципу «слышь, балбес, там, пошел вон отсюда». Так нельзя. Ну и плюс, да, вот мой личный принцип, в мой кабинет дверь всегда открыта, если только там уже кто-то не сидит и не разговаривает со мной. Зашел, что надо, спросил, поговорил, как бы всегда, пожалуйста. Максимум я могу сказать, что я сейчас занят, зайди попозже.
А было ли у тебя выгорание от такого количества коммуникаций, вот этого твоего принципа открытой двери, открытости по отношению того, что ты и с клиентами общался, и регулярно с сотрудниками на связи, и с подрядчиками и так далее?
Ну, честно говоря, да. От сотрудников не было, потому что все-таки это наш коллектив, там все люди какие-то там в той или иной степени, не знаю, родные. А вот с клиентами, если, да. То есть выгорание, да, оно реально было, с этим была проблема, были прямо мысли вообще все это бросить, продать чертям, уехать на Северный полюс и построить там избушку изо льда. И ни с кем больше не разговаривать.
Как справился с ним?
Честно, тоже вот, наверное, нет какого-то прямо вот такого совета с большой буквы «С». У меня есть ряд хобби. Иногда какие-то одни хобби больше выстреливают, иногда какие-то другие хобби. Но в целом то, на что можно отвлечься и там погрузиться во что-то другое с головой, чтобы забыть про там проблемы на работе, да, уехать в отпуск, пойти в поход, да, в конце концов, на выходные куда-нибудь укатить там с друзьями, там, в баню сходить, там, еще что-нибудь. Я играл на гитаре в целой куче групп, там, в кавер, там, не в кавер, ходил на всякие блюзовые там джемы и так далее. Вот. Плюс мне нравится фоткать, у меня целая куча всякой фототехники, и поскольку я езжу в походы, что еще одно хобби, и зимой, и летом, и на снегоходах, и на квадроциклах, и там на чем только не езжу, то у меня огромное количество фотографий. И вот как-то так вот получается, что, ну, находится периодически какое-то отвлечение, которое позволяет, не знаю, перезагрузить голову.
От таких распространенных проблем, как выгорание, давай перейдем еще к технологиям и инструментам. Ты сказал, что пользуешься Agile. Дай еще какую-то парочку каких-то технологичных инструментов, которые помогут предпринимателям в их бизнесе и в управлении.
Я, наверное, сейчас сам себе буду противоречить, но в какой-то момент я очень любил ходить на конференции, и мне даже нравилось иногда там выступать. В какой-то другой момент, ну, в более поздний, мне показалось, что все конференции бесполезны, и особенно бесполезно там выступать. Но в начале, когда вот мы только становились на ноги как компания, хождение на конференции и разговоры с другими людьми, то, что сейчас называется словом нетворкинг, дало очень большую обратную связь на тему вплоть до того, как вот, не знаю, как с выгоранием справляться, там, как угодно вообще. У нас в Екатеринбурге периодически проводится прекрасная конференция, называется FailConf. Суть этой конференции заключается в том, что никакого успешного успеха все рассказывают исключительно про свои фейлы. Насколько они были масштабными, как они вообще выгребли после этого, какие выводы сделали. Вот это была одна из лучших конференций, на которую я ходил каждый год, потому что было просто прекрасно посмотреть и понять, что да у тебя и проблем-то нет. Вот у других людей проблемы, так проблемы, а ты тут так. Хотя я на этой конференции тоже выступал. Ну, конечно, там различные книжки по бизнесу. Мое личное мнение, погружаться в это прямо вот читать все подряд не стоит. Но в IT особенно есть ряд там книжек очень полезных, которые обязательно стоит прочитать, если вы занимаетесь разработкой, если вы занимаетесь оказанием услуг клиентам, о том, как вообще сервис должен быть построен, о том, что фраза «клиент всегда прав» вообще не всегда правильная там, и так далее. Как отрабатывать негатив, не знаю, внутри компании и снаружи и так далее. Все эти вещи невозможно самому придумать, тем более, что про это уже много написано, много сказано, и имеет смысл черпать чужой опыт даже не ложкой, а, не знаю, там, лопатой, экскаватором. Плюс, врать не буду, мы очень много идей почерпнули у наших конкурентов. То есть если я или кто-то там из наших сотрудников видит какую-то классную идею, мы пытаемся ее на себя примерить, и почему бы ее не внедрить. То есть в какой-то момент, например, я позвонил, мне надо было записаться на очередное техобслуживание у машины. Я позвонил в автоцентр официальному дилеру, который мне эту машину продал. Вот. И мне, значит, девушка берет трубку, говорит: «Здравствуйте, Антон Рашитович». Я рта еще не успел открыть, она уже ко мне по имени-отчеству. И я понимаю, что в тот момент, когда я ей позвонил, перед ней открылась какая-то табличка, где написано, кто я, какая у меня машина, как меня зовут, и там всякая история и так далее. И я такой: о, класс, а зачем мы-то у клиентов каждый раз спрашиваем, там, ваш номер договора и так далее. И мы внедрили целую пачку вот таких вот штук, и теперь, когда к нам звонят, у нас, во-первых, робот говорит: «Здравствуйте, Антон Рашитович». То есть даже не сотрудник техподдержки. К тому моменту, когда звонок приходит к сотруднику, перед ним открыто все. Если у этого клиента есть заявка какая-то, которая в работе, написано, что за заявка, о чем она там и так далее. Все вообще. То есть не надо задавать кучу тупых вопросов, которые людей бесят. Вот, как бы перед человеком написана буквально там краткая история твоей жизни. Нужно просто сказать, что тебя сейчас беспокоит, зачем ты вообще сейчас звонишь. И все. Мне кажется, это вот была классная штука, которую мы просто взяли и честно украли. И таких вот историй, когда какую-то мелочь где-то увидели, почерпнули, притащили к себе, видоизменили под себя, там, переработали, внедрили, их очень много. Мне кажется, в том числе поэтому есть много наших клиентов, которые говорят, что у нас, скажем так, одна из лучших компаний в плане отношения к клиентам и техподдержки. Хотя есть те, кто с этим не согласятся, конечно.
Здесь хочется порекомендовать всем почитать книгу «Кради как художник».
Ну да. А в этом, собственно, и суть, что идеи, они сами по себе ничего не стоят. Украсть идею не зазорно. Украсть и реализовать ее плохо. Вот это вот плохо.
Это точно. Расскажи, как ты принимал решение о запуске новых продуктов или услуг?
Ну, это каждый раз какое-то исследование, вообще дохождение, не знаю. То есть, в первую очередь, в IT, как, наверное, и везде, что касается технической работы, нужно не только вариться в собственном соку, нужно постоянно смотреть, что происходит вокруг тебя, в мире, на рынке там, и так далее, читать статьи, смотреть какие-то видео, интервью, там, какие-то новости, там, подкасты, еще что-то. То есть постоянно, что называется, мочить нос в этой теме и быть в курсе того, что происходит вокруг тебя. И в какой-то момент идеи приходят просто сами по себе. Ты понимаешь, что вот эта штука, она вот сейчас появилась, какая-то там технология. Через некоторое время ей будут пользоваться все, и если где-нибудь плюс-минус сейчас начать ее внедрять, то к тому моменту, когда на нее начнется настоящий спрос, у тебя уже будет решение. Вплоть до того, что один раз мы такую штуку реализовали, потратив на нее, на тот момент большие деньги для компании, а она оказалась раньше времени у нас появилась, и нам просто пришлось ее свернуть.
С этим визионерам сложно, потому что они предвидят будущее, но спрос еще не создан.
Ой, ну я не считаю себя визионером, просто мне кажется, что... То есть, когда какая-то большая компания выкатывает на рынок какую-то новую услугу, то эта компания в первую очередь ориентируется на своих клиентов. И если ваши клиенты и их клиенты не совпадают, в плане, что у тебя, допустим, какой-то там малый и средний бизнес, а они ориентируются на крупные корпорации, еще и не российские, то внедрять их идеи у себя может быть очень дорого и больно, потому что твоим клиентам это не надо. Они до этого не доросли и, может быть, вообще никогда не дорастут. А еще никогда не надо внедрять какие-то вещи, потому что кто-нибудь там в Фейсбуке написал, а вот у них это есть, а у вас это нет, потому что они молодцы, а вы деревенщина.
А чем тогда руководствоваться?
Так это же путь проб и ошибок. Набивать шишки, растить на лбу вот эту вот кость, которая вот рог от набитых шишек. И со временем, когда грабля будет по этому лбу прилетать, ты уже будешь ее видеть, пока, когда она еще только поднимается, и будешь уворачиваться. Как-то так. Ну, если метафорами говорить. Нет никакого рецепта явного. Надо просто, мне кажется, стараться быть в теме, в рынке, в технологиях и вообще в компании быть... Не каким-то дурачком-директором, который все время приносит какие-то странные идеи, а быть одним из ведущих технических специалистов, постоянно учиться, постоянно развиваться, постоянно приобретать какие-то новые знания, осваивать новые технологии. Грубо говоря, тащить за собой всех. И тогда, когда ты начинаешь нести какую-нибудь ахинею, люди сзади могут сказать: слышь, братик, ты как бы вот сейчас вот тут это остынь. Вот этого не надо нам, это вот зря. Это плохая идея. И такое тоже бывало.
А кстати, расскажи, какие-то есть, возможно, лайфхаки или какое-то, возможно, особое взаимодействие именно с техническими специалистами. Вот чем эти люди отличаются от других, в частности, про твоих сотрудников сейчас? Это же особый склад мышления.
Безусловно, как правило, сотрудники IT-компании, особенно технические сотрудники IT-компании, это в первую очередь интроверты. Ну, то есть это не экстраверты. Экстраверт в IT-компании, это, ну, среди программистов, среди админов, это прямо редкость. И он может реально быть для всех людей вокруг токсичным человеком, потому что именно потому, что он приходит, и из него там льется там радость и восторг, как вот щеночек вот бегает, вот, который только недавно родился, ему все нравится, все классно. Вот. И когда такой человек бегает среди людей, которые сидят, думают, там, потеют над задачами и так далее, их начинает это просто раздражать через некоторое время. Не знаю, пытаться как-то, во-первых, быть одним из них, для того, чтобы разговаривать с ними на их языке, чтобы понимать, что они говорят, чтобы не было такого, что тебе нужен переводчик, чтобы донести свои мысли, и переводчик, чтобы понять, о чем они сейчас говорят. То есть, ну, я, например, не стесняюсь, если что-то обсуждается, то, чего я не знаю, я не стесняюсь спросить, а расскажите подробнее, потому что я не в курсе. Вот, это не обидно, не зазорно. Когда кого-нибудь вот так вот начинает заносить, и он начинает нести какие-то такие вещи, которые никто вокруг него не понимает, то у нас прямо, ну, принято в компании, что давай вот расскажи подробнее, мы вот сейчас не уловили твою мысль, вроде ты что-то интересное говоришь, но нам непонятно. Иногда приходится быть переводчиком между как раз вот нетехническими специалистами и техническими специалистами. Вот в этом плане, и клиентами, опять же. В этом плане тоже пришлось получить большой опыт, ну, просто по факту деятельности, по роду деятельности. И недавно вот была история у нас, просто на примере объясню. У нас с этого года ввели НДС для всех компаний, которые находятся на упрощенке, а мы уже почти там с упрощенки слетели. Из-за объемов, но тем не менее, то есть те, кто на упрощенке, но у кого больше 60 миллионов выручка за год, им ввели НДС. А НДС — это прямо совершенно другое налогообложение, и вот у нас есть, с одной стороны, бухгалтер, а с другой стороны, наши разработчики, которым у нас все самописное, там, биллинги все мы сами разработали, там, и так далее. Мы IT-компания, разработчик российского ПО, и вот ситуация, вот с одной стороны есть бухгалтер, с другой стороны есть разработчики, они друг друга не понимают вообще. То есть бухгалтер что-то говорит, она рот открывает, слова русские вылетают, они сидят и вот видно, что вообще ноль полный. Когда они начинают ей отвечать, она сидит и вообще не понимает, что они сейчас у нее просят. Приходилось реально устраивать, не знаю, какие-то сессии, когда мы сначала поговорим с разработчиками, донесем до них какие-то базовые вещи, что-то там нарисуем на бумажке, как-то объясним какие-то там цифры, понятия, там, что такое НДС, как он рассчитывается там, и так далее. Потом поговорим с бухгалтером отдельно, попытаемся из нее вытянуть информацию, что ей надо, как это должно выглядеть, почему так, почему не эдак, а если вот так, то почему так может не работать. А потом как-то их усадить в одном кабинете, и когда вот они уже на какой-то хотя бы одной волне, вот тогда уже там какой-то диалог начинается. Потому что поначалу было очень сложно. Вот. И опять же, наверное, можно сказать, что только быть в теме и пытаться соответствовать, тогда будет понятно. А так, как разговаривать с айтишниками, не знаю, вот если бы я сам не был айтишником, я бы, наверное, думал, что это люди, которые на другом языке просто говорят. Вообще, как вот иногда попадаешь в какую-нибудь профессиональную среду, допустим, я в медицине мало что понимаю, если врачи начинают разговаривать и, там, между собой о каких-то там анализах, диагнозах, там еще о чем-то, я стою рядом, вроде бы слова произносятся какие-то, ну, полный ноль.
Предлагаю перейти к нашему последнему блоку. Будем уже суммировать информацию, которую мы сегодня озвучили в нашем подкасте. Предлагаю сосредоточиться на полезной информации для слушателей и провести такой формат блица. И первый мой вопрос для тебя. Переместимся в прошлое и посмотрим на начало твоего бизнес-проекта. Какой бы ты совет дал самому себе на этом этапе?
Больше верить в себя и меньше верить другим людям, которые предлагают сесть на хвост и стать партнером. Это первый совет. А второй совет – никогда не вести никаких бизнесов с друзьями и родственниками. Никогда.
В этом, кстати, мнения очень разнятся.
Когда родственник или там друг помогает, но не является соучредителем, это одна ситуация. Когда он является соучредителем, то всегда начинается, всегда в какой-то момент вылезает история, что вот у тебя там 20% бизнеса, ну, делаешь ты 0.5% того, что ты должен делать как владелец 20% бизнеса. Вот. Ты или не лезь, или работай по-нормальному. И вот это вот понятие «работай по-нормальному», про него очень сложно договориться. Наемным сотрудникам всегда можно написать какую-то инструкцию, как-то их там ограничить в рамках, сказать, что как бы да, что нет. Соучредителям очень сложно сказать, что как бы вот давай ты со своим мнением пойдешь куда-нибудь подальше. Это другой уровень отношений, и особенно когда внезапно это были... То есть родственники, они всегда останутся родственниками, а друзья... Так друзей можно просто потерять.
Следующий вопрос. Если бы ты хотел начать бизнес в IT сейчас, ты бы все еще выбрал хостинговые услуги или что-то изменилось на рынке за время твоей работы?
Ох, ну изменилось примерно все. Во-первых, сейчас есть госрегулирование в услугах хостинга. Во-вторых, сейчас есть очень много крупных игроков, которые поглотили очень большое количество мелких компаний. И вот сейчас выйти на этот рынок нужно иметь либо очень большие инвестиции для того, чтобы ну, не начинать, вот как мы там, с 3 клиентов в месяц, и не работать в убыток довольно долгое время. Причем нужно решить огромное количество вопросов, которые раньше можно было... То есть всем было без разницы, решены у тебя или нет. А сейчас нельзя сказать, что мы их потом сделаем. То есть fake it until you make it. Во многих вещах, в том, что касается госрегулирования, они уже не работают. То есть для государства fake it не подойдет. И поэтому, если честно, вот если бы сейчас вдруг с нуля я бы решил, обладая всеми знаниями, но, допустим, без денег, решил заняться каким-то IT-бизнесом, я бы пошел в сторону искусственного интеллекта.
Как вы сейчас его внедряете?
Повсеместно. Дело в том, что за время своей работы, ну, относительно недавно я поступил и закончил Московский университет искусственного интеллекта. Я в этом вопросе, как мне кажется, неплохо поднаторел, и поэтому... У нас очень много автоматизации. Вообще, одно из ключевых, наверное, особенностей нашей компании в том, что мы стараемся все автоматизировать. Если есть какая-то функция, которая является повторяемая и которая описывается как-то более-менее или формально там алгоритмически, то мы стараемся сделать робота, который будет эту функцию выполнять максимум, чтобы человек приглядывал за тем, насколько этот робот ведет себя адекватно. И поэтому искусственный интеллект мы стараемся тащить везде, вообще абсолютно везде. Вот сегодня у нас понедельник, завтра у нас будет очередной показ, на котором я буду нашим программистам показывать очередную фишку, как можно код писать эффективнее на опыте, который я всю прошлую неделю тестировал, и мне прям очень сильно помогло. То есть раньше я использовал ИИшку как, скажем так, инструмент, который мне подсказывает, как можно решить ту или иную задачу. А тут я столкнулся с несколькими достаточно сложными вещами, которые нужно еще больше усложнить, чтобы их решить. И в какой-то момент я понял, что а дай-ка я попрошу, вот прям напишу детальное техзадание. То есть для понимания, промпт — это примерно для написания алгоритма одной из функций. Промпт — примерно два листочка А4 мелким шрифтом, где прямо детально расписано, что, как, откуда. И вот в итоге мне вот буквально за час до нашего разговора Иишка выдала, ну, там, на какой-то итерации решение, которое выглядит прекрасно, и я понял, что я бы сам так не написал. Ну, то есть, это как-то надо более сильно погрузиться в тему, чтобы вот настолько эффективный и одновременно красивый код написать. Мне показалось, о, супер, сейчас я буду его отлаживать, может быть, я, конечно, разочаруюсь, но... Отличный инструмент. Много где помогает. Мы давно уже не пишем никакие тексты сами. Мы за нас пишут его нейросети, пишут статьи на сайт, новости, какие-то маркетинговые штуки, описания. Это становится такой неотъемлемой частью жизни. И в какой-то момент даже начинаешь задумываться, точно ли я сейчас вообще понимаю, что я делаю, потому что за меня решение принимает электронный мозг, а действительно ли он прав? Но это всегда важно помнить.
Раз уж мы заговорили за будущее, за технологии, как ты видишь будущее NetAngels и какие цели ставишь перед компанией на ближайшие 5 лет?
Цели на 5 лет, мне кажется, если бы мы были «Газпромом», то я бы рассказал про цели на 5 лет, на 15 лет. В нашей отрасли, мне кажется, цели на 5 лет ставить особо смысла не имеет. Обычно мы делаем планирование на год. Делается это очень просто. Мы, как правило, под конец года собираемся. У нас часто это выпадает на последний рабочий день. Мы полдня друг друга стреляем в какой-нибудь там КС-ке, а потом собираемся большой толпой и начинаем рисовать всякие безумные планы на листочках, на доске. Что вообще, в какую сторону можно пойти, что поделать, что улучшить, что изменить, переделать, там, выкинуть и так далее. Вот. Планы на год у нас написаны, мы понимаем, какие услуги мы хотим разработать и внедрить. Может быть, мы даже за год это не сделаем, но на 5 лет я бы не стал планировать. Мне кажется, через 5 лет все будет настолько по-другому, что нам сейчас просто не понять и не представить. Просто прогресс движется таким темпом, что, ну, я не знаю, я вот не Харари, чтобы такими вот вещами оперировать.
Ну что, это был Антон Халиков, основатель и директор компании NetAngels. Мы сегодня проговорили про IT, про бизнес. Я думаю, что вы обязательно подчеркнете важные и нужные смыслы для себя из этого подкаста. Но я напомню, что это был подкаст «На опережение». Слушайте нас во всех социальных сетях. Антон, спасибо.
Спасибо, Дарья.